темы дня.
Тема дня на волнах «Комсомольской правды» в Краснодаре. Здравствуйте. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Андрей Горелов.
Всем привет.
Здравствуйте.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. А начнем мы наши темы пятничные с болезней в школах.
Это у нас медицинские, да, темы.
Да, у нас какая-то медицинская повестка сегодня, но не вся она будет таковой. Но дело в том, что ситуация эта громкая. Начнем мы с школы номер 29 из Новороссийска, где нашли среди работников учителя физкультуры с туберкулезом. С туберкулезом он работал вместе с детьми, преподавал им физкультуру и так далее.
Долго? Как долго это происходило?
2018-19 учебный год.
То есть целый год человек работал в школе с опасным заболеванием. А где книжка санитарная? То есть, ну, как-то это должно было фиксироваться, должен был проходить обследование.
Ну, на самом деле, учителя каждый год проходят медицинское обследование. Вот, и когда проводили его, просто не нашли на флюорографии закрытую форму туберкулеза. Но на самом деле такое бывает. Можно было заболеть, в принципе, не знаю, в середине учебного года и после медосмотра. Вот, и выяснилось это как. Преподаватель захотел сменить место работы. Это было как раз апрель месяц, тогда, когда учителя проходили медосмотр. У них он там плановый был. Вот. И он говорит, ну, а смысл мне проходить медосмотр, если я все равно увольняюсь? Ну, директор говорит, слушай, ну, и пока ты медосмотр не пройдешь с детьми, ты работать не будешь. У нас сделал приказ об отстранении от работы. В общем, он с апреля месяца не работал с детьми, ну, и думает, пока меня отстранили, я буду искать работу. В общем, он искал работу, ему потенциальное будущее начальство сказало, слушай, давай ты за свои деньги в частной клинике медосмотр пройдешь, и мы тебя возьмем. В общем, он прошел медосмотр, там на флюорографии ему показали закрытую форму туберкулеза. Он потом еще сделал повторный анализ, чтобы подтвердить диагноз уже в другой клинике. Uh-huh. Диагноз подтвердился, и тогда он тут же позвонил директору, а уже в это время начались летние каникулы. И он сказал, что так и так, вот у меня проблемы со здоровьем. Но он еще не уволился, он был отстранен от работы. Вот.
То есть, как будто бы он не работал, да? Но это вот сейчас такую версию придумали, видимо, когда все это вскрылось, да?
Я не знаю, мне об этом сообщили в школе номер 29, вот сама директор. И поэтому, вот так вот.
Давайте послушаем, что нам рассказал директор школы 29 Надежда Иванась. Мы с ней связались, когда готовились к эфиру. Она рассказала нам все очень обстоятельно, так по-чиновничьи. Давайте послушаем.
Когда у нас подошел плановый медосмотр, он уже собирался увольняться, он не стал его проходить. Я его просто отстранила от работы приказом. И все, и потом выяснилось уже, когда он хотел уходить в другое место работы, вот это все выяснилось. Контакт был с детьми, понятно, да? В последнее время он практически, там май, вот я в мае его уже отстранила, этих сам май, практически он-то у него там сессия была, то еще что-нибудь, вот он уменьшался контакт с детьми, вот.
То есть так получается, как бы контакта не было и всякое такое.
Ну а что еще должна была сказать директор школы с другой стороны?
Ну не скажет же она, да, что все дети заболели туберкулезом.
Не, ну не заболели, ну как бы да, статистику интересно, конечно, поднять. Я бы на месте родителей, конечно, бы лишний раз устроил бы проверку.
На месте родителей, они, кстати, как только в начале учебного года вот эта вот вся информация появилась, они собрали общеродительское собрание, общешкольное в актовом зале, пришел врач, закрепленный из-за школы с 5-й поликлиники с медсестрой, вот школьный акушер, который сказали, что вот, ой, фельдшер, прошу прощения, который сообщили, что вот такая вот ситуация, да, с учителем физкультуры была, туберкулез закрытой формой, и поэтому они, предложили родителям, давайте мы всем детям еще раз сделаем флюорографию и прививки МАНТУ, вот. И на 12 сентября, это, как мне сказал директор, они записали детей на массовую вакцинацию в 5-ю поликлинику, вот всех детей, я думаю, прогонят через врачей.
Да, сейчас родители-антипрививочники резко насупятся и скажут, а что же это за дела
реакция
такие?
Реакция МАНТУ — это испытание на нашими детьми.
Да, зачем
же? Флюорографию часто нельзя делать, потому что это обучение.
Да.
Ну а куда деваться? С другой стороны, форма закрытая, она не передается, пока не переходит
в открытую. Я думаю, что с антипрививочниками эта ситуация будет очень короткий разговор. Либо вы делаете реакцию МАНТУ, либо болеете туберкулезом.
Ну, может быть.
Потому что вот как, например, взять про аналогии, провести санитаров скорой медицинской помощи, да? Они всегда, выезжая по вызову к пострадавшему, да, они всегда думают, что у него есть гепатит С. То есть с голыми руками не работают. И всегда думают, что он инфицирован. Поэтому изначально человек болен. И именно так вопрос
решается. Если не доказано обратного, да?
Да, то есть, а как он докажет? Человек, например, без сознания лежит, у него кровь течет там из головы, например, или еще что-нибудь. Или там ранение огнестрельное. Кровь есть, голыми руками поработал, все, заболел. Ничего хорошего не получается.
То есть непривитые дети, ты считаешь, что по умолчанию больны?
Я считаю, что нужно в этой ситуации, когда туберкулез, это не какая-нибудь там простуда, или грипп, или ангина, там, это намного более серьезное заболевание. Ну, вообще, и намного да. более смертельно опасное.
Что удивительно говорить о такого рода болезнях.
В 2019
году? И о угрозах, да, в 2019 году, когда медицина шагнула, и много вакцин всяких, и вообще, ну, это уже другая, да, наверное, история про антипрививочников и их позицию. Но с другой стороны, я хочу
защитить... А давай спросим наших слушателей по поводу мнения по поводу прививок. Правильно ли сделали в школе Новороссийской или нет? Звоните, высказывайте свою позицию. Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861.
Они же отстранились все-таки. И к тому же, ну, никто не застрахован заболеть после медосмотра. Нет,
ну да, можно встретить человека в троллейбусе там больного. Мы же не знаем, там, с кем мы сталкиваемся на улице и так далее. Это все понятно. Но опять возвращаясь к прививкам, меня сложно упрекнуть в том, что я отношусь к антипрививочникам, наоборот, очень даже за, но, честно говоря, вот такая вот массовая вакцинация, когда в школе вот всех как цыплят собирают и один за одним идут, ну, у некоторых родителей может это вызывать вопросы, потому что кто-то, например, со своим врачом там это делает, кто-то делает прививки там в определенном месте, в определенное время, там индивидуальный календарь есть, у кого-то противопоказания, может быть, есть. Ну, то есть это такая тема, много нюансов, а вот в школах я слышал не раз, что практикуют вот именно массовую вакцинацию от гриппа, теперь вот от туберкулеза.
Ну, чтобы перестраховаться, потому что,
я помню, у меня в школе тоже у нас была реакция манту массовым, так в очередь просто стояли, нам всем эту реакцию укололи.
Ну, как бы сейчас же вот...
Тогда не было столько еще информации.
Много мнений, да, есть много информации. Ну, опять-таки, вот была история, да, в Краснодаре, что кому-то там ребенку уже сделали прививку от гриппа и второй раз сделали в школе. Но это не очень хорошо, может сказаться плохо. Ну, в общем, интересный выход и интересная история директора школы в Новороссийске, которая сказала, что как бы случай был, но что-то никого не коснулось. Ну, не знаю,
я думаю, здесь по-любому нужно выводы делать, а тем временем эта история касательно здоровья и образовательных учреждений не исчерпана. Дело в том, что в детском садике номер 232 и в школе номер 16 уже Краснодара, о Краснодаре речь идет, заподозрили менингит у детей.
Да, если что-то нашим слушателям известно об этом, может быть, есть у кого дети учатся, ходят в эти школы, садики.
Детский сад номер 232 и школа номер 16.
Звоните нам, и ваше мнение прям будет очень ценным, мы вас прям ждем.
997-7997 с кодом города 861.
На самом деле, и благодаря родителям, которые написали в одной из средств массовых информаций, появилось это сообщение. В общем, если мы говорим сначала о школе номер 16, там родители сообщили, что старшеклассники из-за этого учатся даже только в одном кабинете, что якобы там карантин и чуть ли не эпидемия, вот. А в детском саду 232 оповестили родителей о бессрочном карантине по менингиту прямо вот возле входа в садик висело такое вот объявление. Но мы прозвонили в школу и в детский садик. Вот.
Давайте послушаем. Сначала, Саша, я предлагаю со школы начать, да? Это давай. Татьяна Ищенко, директор
два
школы.
Два единичных случая на сегодняшний день — гастроэнтерит. Все. 7 дней идет наблюдение. Никакого карантина в школе нет. Идет просто наблюдение. Роспотребнадзор работает каждый день, по каждому случаю выезжает. Сейчас у меня вот целая бригада обработали. Помещение, где вот есть детки, такие единичные случаи.
А это не тот же директор школы, что из Новороссийска нам отвечал? Может быть, там какой-то есть дежурный?
Голоса похожи, да?
Нет, позиция, они говорят одно и то же, да? Ничего.
Все хорошо.
Все хорошо. Все. У нас вообще в стране вот так всех послушать.
И у всех все хорошо.
Прекрасно все. От чего же
это называется по отдельности, вы замечательные ребята. А как вместе соберетесь, так вообще, да? Дело в том, что вот они говорят, никакого менингита нет, есть гастроэнтерит, все хорошо. Но так ведь гастроэнтерит, между прочим, тоже не шуточное заболевание.
Ну да, да. И самое смешное, что мы говорим о карантинах. Какого сентября сегодня?
14. 13.
2 недели прошло.
Две недели учебного года, да. У нас
гастроэнтерит.
У нас карантин. В школах, гастроэнтерит. Ну, не менингит, так гастроэнтерит. А, ну, слава богу, гастроэнтерит. Ребят, чем кормят детей в школах?
Или, а гастроэнтерит быть... это что у нас? Это вирусы, бактерии, всякие гельминты, аллергены.
Немытые руки, да, соприкосновение.
Токсичная
с грязными...
рыба, но это вряд ли касается.
Это либо питание, либо, может быть, немытые руки, например. Ну, в любом случае, как же так?
Как получается так, что вот эпидемии, мы только начали учиться, уже школа, детский сад имеют серьезные проблемы со здоровьем своих подопечных, и настолько серьезные, что они, в принципе, уже в больницу заезжают.
Ну да, ну, видишь, говорят, что не массово, единичные случаи со всеми работают. Ну,
хотя, кстати, в детском саде от комментариев отказались, а потом нам пресс-служба администрации Краснодара присылала все-таки комментарий. Они подтвердили то, что нам сообщили в школе номер 16, а вот насчет детского сада, там действительно у 4 детей есть подозрение на менингит, они госпитализированы.
Давайте
и в эти группы не ходят в детский
садик. После небольшого перерыва оставайтесь с нами.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте, и надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту, скорей. Поверь мечту, как доброту людей. Поверь мечту, как красоту, поверь когда-нибудь. Поверь мечту, поверь мечту.
Темы дня.
Продолжаем темы дня в Краснодаре. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Андрей Горелов. Мы обсуждаем эпидситуацию в школах и детских садах Краснодара и края. Дело в том, что на дворе 13 сентября, две недели не прошло, как отучились дети. Ну хорошо, прошло. Сегодня уже, если вторая смена завершает, допустим, две недели прошло, у нас уже подозрение на менингит и диагностированный гастроэнтерит.
Единичные случаи в одном классе, да, как нам сказали директора школ, и говорят, что все под контролем, работаем.
Как это может произойти? Что значит под контролем? Вот мы имеем школу, да, и как ты вот говорил, что мы имеем школу, у которой все хорошо. Почему так все хорошо? С другой стороны, мы имеем родителей, у которых никогда ничего в школе не хорошо.
Ну да, повышенная чувствительность.
Вот заходишь
такая.
Ты в интернет, в любую соцсеть, какой-нибудь паблик городской, и нету ни одного дня, чтобы там не было поста, который касается каких-то родительских переживаний, и это переживание так растет от умеренного, да, какого-нибудь аргументированного, до абсолютно истеричного переживания.
Ну да, еще в информационную роль вбросов сейчас играют чаты родительские, то есть вся информация появляется оттуда. Скриншот запущен куда-нибудь в паблик городской, и все. И молниеносно информация распространяется, обрастает тысячами комментариев под постом, и, в общем, там сходятся не на жизнь, а на смерть люди. Ну, и большинство из них, конечно, говорит, что вот, да, правда, сколько можно. И сколько можно, что касается образования, сколько можно кормить детей не тем, чем нам нравится, сколько можно собирать деньги в школах, сколько можно там запихивать детей в один класс. Ну, в общем, постоянно какие-то, в общем, очень критические замечания от родителей, да, мы слышим. А с другой стороны, в ответах чиновников от образования, директоров школы, учителей, мы слышим, все хорошо, все нормально, людей много, да, когда людей много, неизбежно случаются какие-то неприятности, мы с каждым случаем отдельно работаем. Ну, в общем, мне кажется, я сейчас вот идеального директора школы воспроизвел, могу комментировать все, что угодно.
Но с другой стороны, а что они еще могут в такой ситуации сказать? А, мы не работаем, у нас там плохая столовая и так далее. С другой стороны, они могут и сами не знать, кстати, откуда вся эта зараза пошла.
Ну, откуда директор школы, как-то, если он не
понятно,
знает.
Понятно, что директор школы не может проконтролировать вымытые руки каждого ребенка. Это понятно, что для этого есть классные воспитатели и как бы родители, которые должны прививать гигиену детям, а что ничто, он там поковырялся в земле, а потом берет и руками ест, я не знаю, там что-нибудь, творог какой-нибудь. Вот. Но проблема в том, что если мы говорим о гастроэнтерите, то, скорее всего, это что-то с питанием связано. Соответственно, может быть, стоит...
Может, с питанием дома, кстати, тоже.
Может быть, с питанием дома, но раз мы говорим про школу, и школа так оказалась, что в этой ситуации с детскими садиками, что они крайние, как говорится, кто последний, тот и папа. Соответственно, получается так, что на них сейчас пристальное внимание. Почему бы, может быть, не со школы переключить внимание на те комбинаты, которые готовят эту еду? Потому что далеко не все школы, уж тем более детские садики, обладают собственными цехами по, ну, полного цикла, да, чтобы там можно было первое, второе, компот и всякое такое приготовить. И это единица. В основном школы заказывают в каких-то там вот столовых-буфетах, в каких-то комбинатах, которые готовят, а потом им это дело все привозят. Как они попадают в сотрудничество со школой? По тендеру. Правильно? Правильно. А тендер как разыгрывается? Есть необходимые условия. Там столько-то борща, столько-то тефтели, столько-то пюрешки.
Такое-то
там,
меню, да.
И так далее, да. А, то есть определенный набор условий. Там, допустим, их будет 20 пунктов. И заявляются участники. И участник, заявивший самую низкую цену по этим пунктам, то есть выполнение этих пунктов, тот и выигрывает. Не берется в учет качество этой еды. Может быть, она просроченная вся.
Нет, качество контролируется обязательно и по закону. То есть тут
уже... Ну хорошо, можно взять мясо хорошее, а можно взять мясо, что мажило одни будут, там его есть невозможно.
Вот это другой вопрос, да. Я думаю, что здесь есть составляющие, но опять-таки у нас в государстве полно надзорных органов, которые всем этим должны заниматься и, насколько мне известно, занимаются. Вот, я думаю, что...
В частности, Роспотребнадзор, ну, он слушай, же декларации себе делает.
Что касается директоров школ, да, их можно пожалеть, потому что проверок на их голову тоже хватает, и не мне, вот тебе и рассказывает, ты наверняка знаешь.
Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Звоните, рассказывайте, как обстоят дела в школах и детских садиках, где ваши дети или внуки учатся и находятся.
О чем пишут нынче в родительских чатах? Тут тема поборов всплыла недавно. Вот говорят, что в новые школы, которые пооткрывались...
На ремонт
уже 4000 рублей собирается со всех родителей.
Ну так
родителей.
Правильно, вот с новой школы только что построена, уже с фасада уже штукатурка слетает.
Ну видишь, подрядчик накосячил, всех пожурили, сейчас переделают. Надеюсь, что больше ничего нигде не отвалится. Но да, есть нюансы. Ну, опять-таки, раз уж мы покоснулись темы поборов, официально заявили в администрации Краснодара и всего края, что денег выделили достаточно, и никакие поборы путем шантажа, там, что вашему ребенку там чего-то не хватит, это недопустимо, и об этом нужно сообщать.
Даже на учебнике?
Куда следует. Тем более на учебнике.
Все учебники закупаться, все обеспечены, да, да. За счет бюджета. Ну, что мы имеем? Мы имеем на данный момент вот гастроэнтерит и подозрение на менингит. Очень надеемся, что менингит в своих подозрениях не сбудется.
Ну, вообще, да, всем, кто заболел, конечно, хочется пожелать здоровья, в том числе и тому педагогу, который работал с туберкулезом, чтобы он поправился. Может быть, правда, талантливый педагог, но вот такое несчастье случилось. Ну и да, родителям хочется посоветовать за детьми внимательнее быть, следить за их здоровьем, особенно вот сейчас, когда они попали в большие коллективы. Это особенно важно.
Давайте перейдем к другой теме.
Меняем тему.
Перемещаемся в Туапсе. И в Туапсе разворачивается такой бюрократический скандал. Дело в том, что там в городе строили храм больше 7 лет. Храм Архангела Михаила. И вот уже построили его и пытаются ввести в эксплуатацию. Как и любое здание, построенное на территории любого города, поселения, оно требует ввода в эксплуатацию. Нельзя просто так взять и построить. Но тут не задача вышла. Администрация города отказалась выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию. И все так затянулось, завертелось, что дело дошло до арбитражного суда Краснодарского края, который подтвердил решение местных властей.
То есть администрация судится с...
РПЦ. Ну, с епархией.
С епархией. Вот так.
В частности, там речь идет о благочинии Туапсинского района.
Угу. Так. Дело в том, что почему, собственно говоря, мэрия взбунтовалась, возбудилась и пошла в суд, и даже до краевого дела дошло? Потому что по проектно-сметной документации, как это вот любят чиновники говорить, да, было выдано разрешение на строительство одноэтажного храма площадью 47,7 квадратных метров. Ну, 50 квадратных метров для простоты.
Это а больше часовня даже, кстати.
Ну да, фактически это площадь однокомнатной квартиры. Ну, может быть, двухкомнатной квартиры. По факту же, мы имеем строение с двумя этажами и колокольней общей площадью 179,3 квадратных метра. То есть 47 против 179. Вот так вот получается, что 4 раза.
Развернулись. Да. Развернулись.
Ну, разгулялись, я бы сказал.
Слушайте, ну вот я не часто бываю в храмах, да, но вижу, и всегда стоят пожертвования, да, ящички. Я так понимаю, что в этом храме, ну, либо кто-то очень влиятельный захаживал с большими деньгами, да, либо ящик был очень большой, долго собирался. Ну, как-то это вообще нереально. Мне кажется, тут ну, никакого конфликта и двусмысленности быть не может. Если надо строить то, что заявлено. У нас же ну, церковь, она хоть и отделена от государства, но она находится в нем, да, и, соответственно, всю свою деятельность должна вести по законам. Если было заявлено одно, сделано другое, ну, почему должно быть особое отношение к церкви? Мне не очень понятно.
Давайте послушаем, что по этому поводу думает отец Петр Тельнов, благочинный Туапсинского района. Он, кстати говоря, не видит здесь ничего катастрофичного. Ну, давайте послушаем.
У нас есть проблема, там обращались и в суд по этому вопросу, значит, о вводе в эксплуатацию Свято-Михайловского храма. И надстройка не второй этаж, а крыльцо двухэтажное. То есть над крыльцом сделали звонницу. То есть такие, это не катастрофические там какие-то нарушения. Просто в момент строительства была возможность такая, поступило предложение, его согласовали с архитекторами, ну, этим, автором проекта. Вот. А в администрацию как-то, ну, с ними очень сложно работать. Но храм действует, в нем богослужения проводятся, будут освещать его. Там не катастрофическое. По земле вопрос решили уже путем того, что он изменили границы земельного участка. И, собственно говоря, уже размещение по площади решен вопрос. Стоит вопрос сейчас только об изменении внешнего вида. Это вот это вот крыльца, звонится. Вот. Но, значит, решили таким образом, что, ну, и судья говорит, что не все варианты проработаны, поэтому решение суда пока отложено до того момента, пока еще не все переговоры проведены, возможности.
Вот так вот получается. То есть с администрацией сложно работать.
Но, тем не менее, администрация, она вообще полностью опровергает слова благочинного отца Петра. Она говорит о том, то есть, если в частности Елена Лаврикна, это начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Туапсе, что подрядчик получил разрешение на строительство часовни, а построил храм, в 4 раза увеличив площадь объекта, даже заняв тротуары. Причем сообщили, что застройщик планирует оспорить запрет на ввод в эксплуатацию в суде. Но вопрос другой. Если ввод в эксплуатацию спаривается в суде, а отец Петр сказал, что там проводятся богослужения, вопрос, а могут ли на объект, который не ввели в эксплуатацию официально, пускать людей?
Получается так, что объект не введен в эксплуатацию, а богослужения там уже идут.
Ну, там все нормально. Ну, территорию увеличили, звонницу надстроили, ее не согласовали, а все остальное, как бы, ну, хорошо все.
Фантастика просто. Ну, дело-то богоугодное, как сказали.
Зато получается так, что когда жилые дома не вводятся никак в эксплуатацию, уже готовы там, никому жить категорически нельзя, а здесь получается, что в принципе можно. Почему, например, администрация не сообщит, что в не о проверенном здании существуют вот уже там людские сходы, богослужения и так далее?
Мне кажется, его поэтому 7 лет и строят. Вот. На протяжении. Они спорят о площади, видимо, и там что-то на самом деле нечисто.
А как туманно сказал благочинный, что появилась возможность. Дай бог, чтобы и у нас у всех были возможности.
Небольшая реклама и новости. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
Темы дня.
Продолжаем тему дня в Краснодаре. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Андрей Горелов. Мы обсуждаем на данный момент ситуацию в Туапсе, где храм, который строили 7 лет, администрация отказывается вводить в эксплуатацию. Дело дошло до арбитражного суда Краснодарского края, который встал на сторону местных властей. Почему так? Потому что заявлен был одноэтажный храм площадью 47,7 квадратных метров. А по факту сооружение возвели почти на 180 квадратных метров с двумя этажами и звонницей.
Заняв тротуары, как нам говорят, да.
Да, то есть мэрия сетует на то, что земля вся занята даже более, чем нужно было. Построено все значительно больше, то есть в 4 раза больше, чем было заявлено. Но, тем не менее, благочин Туапсинского района не видит в этом какой-то серьезной катастрофы и не понимает, почему администрация не хочет согласовывать уже готовое здание, в котором, кстати говоря, уже проходят службы. То есть здание, не введенное в эксплуатацию, не одобренное властями, экспертными комиссиями и службами, уже принимает вовсю людей и функционирует так, как и должно функционировать. Правильно ли это или нет, звоните и высказывайте свое мнение по телефону 997-7997 с кодом города 861 997-7997.
Ну, в общем, ситуация показательная. На самом деле, когда кажется, да, что вроде бы вот у нас церковь так срослась с государством, да, очень близко. Вот такие ситуации показывают, что все-таки не везде интересы совпадают, и действительно администрация города заняла принципиальную позицию. Вот интересно теперь, насколько она продержится долго, да, то есть есть администрация, которая встала в позицию, есть суд, который тоже поддержал эти требования. С другой стороны, есть вот этот храм его благочинный, который говорит, что ну, появилась возможность сделать лучше. Почему ж не сделать людям лучше, действительно? Посмотрим, на чьей стороне в итоге окажется
правда. Интересно, что будет дальше с этим храмом.
Ну вот. Да, что сносить теперь?
Представьте,
что
да,
же делать?
Или узаконивать?
У нас, в принципе, весь так музыкальный район возник, да, микрорайон в Краснодаре, который изначально должны были там ИЖС быть, индивидуальные дома, трехэтажные максимум, а по факту получились шестиэтажки, и район очень густой.
И узаконили все равно в итоге.
И получилось так, что приходили в суд и говорили, ну там люди же уже живут. Не сносить же нам дома.
Ну да, да, в этом плане, конечно, у нас суды, как сказать, гуманные, да, потому что, ну, раз уж допустили незаконное строительство, раз уж люди
тогда
купили...
вопрос к администрации. Вот у них есть надзорные органы, например, там отдел архитектуры и градостроительства.
Муниципальный контроль, опять-таки.
Да. Вот они знают, что там строится какой-то объект. Они видят, что 47 квадратных метров уже прошло, уже идет второй этаж там и тротуары.
Ну, я тебе могу сказать, смотри, 7 лет прошло. Сколько сменилось начальников, руководителей в этих отделах,
сейчас,
о которых,
кстати,
ты говоришь?
Глава, это
но
его.
Это начальники, руководители, а специалисты-то они же не все меняются. Не вся же администрация уезжает и заезжает новая,
ну,
на 100%.
Кучка наверняка там присутствует, и вот один пришел, там был принципиальный, второй подзабыл, там другие заботы.
С другим договорились.
Третьему, да, с третьим договорились, четвертым было не до того. Ну, в итоге вот мы получаем теперь разбирательство в судах, что вообще в целом, как бы, когда церковь идет в суд, с одной стороны, конечно, это в рамках закона, с другой стороны, ну, как-то это не по-христиански, что ли.
Мне кажется, что при всем уважении к церкви, мне кажется, что если бы это был бы торговый центр, там снесли бы его, и даже никто не спрашивал.
На раз-два? Я думаю, торговый центр бы уже работал бы и был введен в эксплуатацию, потому что торговый центр — это деньги большие.
Ну или какой-нибудь жилищный комплекс, свечка какая-нибудь на 20 этажей, заняв тротуары.
Почему бы и нет?
Такие вот истории. Мы будем следить за всем этим развитием событий, потому что ситуация действительно неоднозначная. И
необычная, мне кажется, ситуация. Вот
да, и на моей памяти вообще такого не было, да, чтобы так это выходило, как сейчас мы имеем в итоге, что церковь вроде как построила, но построила в 4 раза больше, чем заявляла, и администрация сказала, не пойдет такой
Ну,
разговор.
С другой стороны, 180 квадратов, ну что такое? Ну, это же немного по городским меркам, наверное.
Ну, там еще же территория прилегающая, там по-любому, там двор какой-то, наверное.
Это не супербольшое здание, да, то есть есть храмы гораздо больше, то есть тут надо смотреть, да, как все это выглядит, наверное, может быть, исходить из этого.
Давайте перейдем к другой теме.
Меняем тему.
Недалеко от Туапсе разворачивается поистине...
По побережью отправимся,
Бондиана какая-то настоящая, со всеми аферами, сопутствующими голливудским блокбастерам. Дело в том, что в Сочи отдыхающий отдыхал, как бы это наивно не звучало.
Я тебе могу сказать, что это местный житель. Речь идет о местном жителе, которого выдался денек свободный. Наконец-то, потому что все, кто живут на курортах, знают, что на море выбраться-то не так-то уж и просто. За лето, если там денек
местные
другой...
Местные жители обычно 2-4 раза в год на море бывают.
Да-да-да. И то в Турции, да? Вот. Ну, выдался денек погожий, наконец-то свободный. И вот наш товарищ, причем это уже...
36-летний житель,
да,
взрослый.
Да, но не так давно это произошло. Я имею в виду, что курортный сезон подходил к концу. Ну, он еще продолжается, но он уже думает, блин, лето-то пролетело, надо срочно идти отдыхать. В общем, расслабился хорошенько, накатил, как это говорится, и пошел на пляж с сыном и рюкзаком. В такси он поехал, отдыхал, плескался.
На пляж цирк в самом центре города.
Центр города, да. Плескался, отдыхал, купался. И уходя, он понял, что рюкзака-то нет.
Рюкзак пропал.
А в рюкзаке были документы и вещи.
И телефон.
Очки. И телефон.
И зарядка, наверное, какая-нибудь.
Ну, конечно. Ну, много всего было, да, там, в этом.
Ну, в общем, обычный скарб. Обычно, ну, вот да. Что лежит обычно в сумке. Там.
Но, что же делать, подумал наш герой. И что бы ты делал, Егор, в такой ситуации? Вот ты превышел с пляжа.
В полицию.
Немножечко выпил, отдохнул, расслабился и забыл.
Я бы сначала все бы вот...
Вернулся бы на место.
Да, да, я обшарил бы все, что там было, а потом в полицию бы сообщил.
Вот наш герой, назовем его Сергей, он вернулся и... Так и сделал.
Видимо, я Сергей.
Каждый из нас Сергей.
Он посмотрел, увидел... Все мы немного Сергей сегодня вечером, возможно, будем. Посмотрел на место, увидел, что вещей-то нет. И следующий шаг...
Полиция.
Конечно. Он пошел, благо в Сочи полицию искать долго не надо. На набережной патрули ходят исправно, встретить можно постоянно. А если не пешком, то на электрокаре едут. В общем, он побежал с воплями. Отчаяние
грабят.
О помощи, чтобы помогите. Украли, видимо, вещи, рюкзак. Вот. Но сотрудники патрульно-постовой службы, видимо, не проявили интереса должного. Ну, вот как показалось Сергею, энтузиазма большого не было. Они такие, да подождите, документики. А он говорит, а документы-то исчезли тоже, давайте что-нибудь делать. И тут у него созрела гениальная мысль.
Ну-ка.
Он сказал сотрудникам полиции, что в рюкзаке было 2 миллиона 400 тысяч с копейками рублей.
Нормально.
Причем это цитата, с копейками. Точную сумму назвать он затруднился.
Ну, конечно, человеку, у которого 2,5 миллиона в рюкзаке лежит, кто там копейки считает?
Да, ну, в общем, когда сотрудники полиции начали задавать вопросы, подробности истории, конечно, они заинтересовались, как это 2,4 миллиона рублей, но у них были нестыковки, почему человек пошел купаться на пляж, да, и в рюкзаке наличкой такую сумму просто оставил под лежаком, ну, в общем...
Стоимость квартиры в Краснодаре.
Да, не вязалось у них, и не вязалось лыко у Сергея внезапно. Он стал запинаться, в общем, он придумал, что он нес эти деньги своему товарищу, но товарищ, имя он назвать не смог, зачем ему эти деньги, он тоже не смог сказать. В общем, посыпался наш герой, и в результате полицейские смогли вывести его на чистую воду. Он признался, что пьяная голова не позволила ему докрутить историю. И никаких денег в рюкзаке не было, но там были паспорт, права, СНИЛС, карточки. В общем, за все он это очень переживал, что ему пришлось вот соврать полицейским.
То есть, получается, он решил подстегнуть, так сказать, их правоохранительную прыть,
да.
Сказав, что в рюкзаке не просто паспорт с документами и с телефоном какие-нибудь средненьким, а еще 2,5 миллиона рублей.
Да, но история, видишь, оказалась, потому что на ходу придумалась, не была продуманной достаточно, и поэтому завалился на наводящих вопросах.
Давайте сейчас прервемся ненадолго на рекламу, после продолжим, позвоним юристу и спросим, законно ли вообще так делать или нет. А еще песенку послушаем. Вообще, честно говоря, очень интересно, потому что, в принципе, так неплохо мотивирует сотрудников. Оставайтесь с нами.
На часах 20:00 я иду на танцы с тобой. Город май в ярких огнях горит. Весь район сегодня не спит. Весь район на праздник спешит. Виноват в этом московский бит. Этот модный танец словно динамит. Пусть танцуют с нами все, кто любит. Киев и Магадан, Пенза и Ереван. Внимание! Над землей улетит. Не безнадежно. Ко второму припеву выходим на общесоюзный уровень громкости. Так держать. Это бит вечерних авто, это бит ночного метро, это бит неоновых фонарей. Он так прост, что может любой танцевать сегодня со мной. Это бит улицы, площадей. Просто невозможно на месте устоять. И сегодня с нами будут танцевать Рига и Волгоград. ерунда. И Ашхабад рекорд громкость над землей улетит.
Темы дня.
Продолжаем тему дня в Краснодаре. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Андрей Горелов. Перед тем, как мы ушли на перерыв и на музыкальную паузу, мы говорили о...
Я рассказал душещипательную историю про человека, который потерял по пьяни рюкзак на пляже. Вот, и решил соврать полицейским, что в нем было 2,4 миллиона рублей.
С копейками.
С копейками, которые он наскреб дома. Он говорит, где ты взял деньги? Наскреб дома. Куда ты их нес? Товарищу должен был отдать. Какому товарищу? Не могу назвать. За что? Не могу сказать. Сколько ты ему должен был отдать? 2,300, он сказал. А оставшиеся деньги? Мое. В общем, но слишком много неизвестных он вел, и полицейские смогли вывести его на чистую воду.
Мы сейчас свяжемся с Еленой Ксенофонтовой, это юрист из Краснодара, она занимается бизнес-медиацией, но и вот такие вот вопросы касательно административного и уголовного права ей также близки. И спросим у нее вообще, насколько это наказуемо и страшно ли. Но пока мы связываемся с ней, я хочу сказать, что мы звонили в полицию, и нам сказали, что в итоге он никакое заявление этот мужчина не писал.
Угу. Вот. Устное обращение было. В общем, рюкзак так и не нашли, я тебе тоже могу сказать. То есть с документами он, судя по всему, распрощался. Либо тихонечко нашел и никому больше об этом не сказал.
У нас на связи Лена Ксенофонтова. Здравствуйте.
Добрый день, Егор.
Лена, расскажите, пожалуйста, ну вот такая история, да, что ты потерял какие-то вещи, приходишь в полицию
и
приукрашиваешь содержимое, да, и тех вещей. Вот как в данной ситуации, что в рюкзаке помимо обычного там документа, кошелька и телефона еще почти 2,5 миллиона рублей якобы лежало. Законно ли это, незаконно? Если незаконно, то насколько это все жестко карается?
Да, я вас послушала, знаете, действительно уморительная была бы ситуация, было бы смешно, если бы не было так грустно, но лыка не вязала, это не смягчающее обстоятельство, иначе бы все пьяных водителей жалели, они уже встречали наказание. Это весело, с одной стороны, но не для него. Почему? Ему больше 16 лет, ему 36 аж. Поэтому, хочешь не хочешь, нужно будет ответить по статье 306 Уголовного кодекса.
Даже уголовного?
Уголовного. Там предусмотрен штраф, сразу оговорюсь, 120 тысяч рублей. Но я говорю о том, что давайте мы вот эти шутки с полицией, с МЧС о заминировании, эти шутки, это устный донос. Донос о том, что преступление – это ложный донос. Это все серьезно. И то, что люди работали, тратили свое время, а могли в это время раскрывать преступление и работать в другом направлении, в правильном, это одно. То есть они тратили свое время, которое могли было бы потрачено на другие проблемы, понимаете? Mm-hmm. Поэтому это все серьезно. И здесь не только я говорю про штраф. Там наказание и до 2 лет лишения свободы. Так что это уголовное.
Это серьезно так-то.
Но документы-то он правда потерял, ну вот каким-то образом они исчезли. То есть сообщить-то нужно было об этом.
Вот разница, да. Вот сообщить-то о том, что ты утратил, это разница другая. Утратил, все, никакого уголовного преследования, никакого. А они что, он кричал, что кража, караул, украли. Никого он об этом обвинял, никого, не установленные лица. И они все нужно ищут, тратят свое время. Безусловно, нужно к этому относиться действительно серьезно, как, знаете, как к заминированию, как когда балуются. Хорошо, до 16 лет вы побаловались, да, родители наказали, поставили там на учет еще что-то, тебе 36 лет. Ты напился, если ты решил таким образом воспользоваться. Да вы, ну, простите, конечно же, в этой ситуации любой уважающий себя полицейский будет доводить это до того, чтобы человека наказали. Потому что иначе повадно было.
Я, честно говоря, думал, что там какая-нибудь административная статья там с 500 или с 1000 рублей штрафа. Нет, и я подумал, нет, что так-то, в принципе, можно так прикинуть все минусы и плюсы и заплатить потом 1000 рублей. Это такое уголовное дело.
Теперь, когда уголовное дело заведут, мужчина пожалеет, что у него нету 2 миллиона 400 тысяч, чтобы заплатить этот штраф.
Лена, большое...
собственной работы, все это, вы понимаете, он там серьезно стрял, поэтому тут, конечно, смешно, что это лыко не вязал, но изобретательность, наконец, отдать должное.
Большое спасибо, Милена, за комментарий. Уголовная статья.
Изобретательность наказуема. Ну, вообще, как бы логично, да, с полицией и экстренными службами шутки плохи, поэтому...
А если бы рюкзак нашли бы без денег, тоже получается уголовная статья?
Я думаю, что человека бы вывели на чистую воду, потому что у него не было ни чеков, он должен был как-нибудь подтвердить наличие этих денег у него когда-либо, выписку со счета, что там он снял их.
А если он всю жизнь в банке их копил? В смысле, в банке в стеклянной, не в этом, а под матрасом.
Я тебе могу сказать, что если бы он их копил всю жизнь, то там были бы неактуальные рубли уже.
Но всю жизнь в Российской Федерации.
Их бы не хватило ему точно. В общем, такая история, да, очень занимательная произошла, и нам всем урок. Если выпил, телефон прячь подальше и к полицейским не приставай.
Да, и вообще как-то завещание.
Деньги храните в банке.
Не в стеклянной.
Ну, и имейте подтверждение того, что у вас есть деньги, да, это логично.
Давайте к другой теме перейдем.
Меняем тему.
Нас ждут спортивные выходные.
Да, возвращается чемпионат России по футболу. У нас был перерыв на игры сборных. Сборная России, к счастью, провела 2 успешных матча. Выиграли Шотландию на выезде, обыграли Казахстан в Калининграде. Короче, сборная России уже...
Мне понравилось, кто стал героями сборной России в матче с Казахстаном.
Марио Фернандес, конечно же.
Российские россияне наши, да.
Наш родненький. Вот. Ну, можем сказать, что... успешно отобрались на Евро наши латиноамериканские футболисты в том числе. Кстати, еще один футболист бразильский с русским паспортом, это нападающий Краснодара Ари, в эту паузу двухнедельную умудрился встрять в неприятную историю, его обокрали. У него украли коллекцию часов на 23 миллиона рублей.
Хорошо.
Вот, да. И, в общем, он побывал в полиции, часть украденного ему вернули, а грабителя задержали. В общем, история закончилась хэппи-эндом. Ну вот, в общем, пока Марио Фернандес забивал за сборную России, Ари, который тоже вызывался в сборную России, но в этот раз остался вне заявки, в общем, он провел время в краснодарской полиции, в общем, сказал спасибо большое. Вот, ну у нас 2 матча, Андрей расскажет о воскресной игре. Я расскажу завтра в 7 часов вечера. У нас Сочи играет с Локомотивом. Сочи одержал первую победу перед паузой над Рубином. 3-0 выиграл. И, в общем, им бы эта пауза, наверное, не нужна была, потому что они наконец-то стали побеждать и много забивать. Ну, теперь принимают Локомотив, который, наоборот, паузу эту ждал, потому что они с Краснодаром ничью сыграли, а потом уступили Ростову в драматичном матче. Ну, в общем, Локомотив 5-й, Сочи пока 14-й. Ждем интересный матч завтра в 7 часов на Фиште. Кто хочет,
вот.
Бегом.
А в воскресенье в 7 часов на стадионе Краснодар. Уже Краснодар будет сражаться с Крыльями Советов. На самом деле, очень интересный матч, особенно учитывая турнирное положение в верхней части таблицы. Там 17 очков набрал Краснодар и еще 2 другие команды. По разнице забитых и пропущенных он первый. А вот Крылья Советов, при всем при том, что они очень много забивают и играют такой очень зрелищный футбол, занимают лишь 13 место с 7 очками.
Соседи Сочи, да.
Да, там есть звезда, нападающий Соболев. Вот, и я бы, на самом деле, очень сильно хотел бы, чтобы его вызвали на сбор, ну, по крайней мере, на матч с Бельгии, возможно, который не будет иметь какого-то принципиального значения.
Еще интересно, сыграет ли за Краснодар Фернандеш, которого подписали вот на флажке. И Шапи, поправился ли.
Выходные покажут. Такие новости на предстоящую пятницу, на грядущие выходные. Хорошего всем настроения, берегите себя, будьте счастливыми. До свидания.
И 7 часов на футбол.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.